Любите Слово Божье, оно имеет огромную силу и могущество изменять, как даже маленькое семя слова может спасти жизнь человека, может исцелить, освободить, изменить, исправить то, что сломано. К сожалению, в нашей жизни много чего сломано, и оно нуждается в исправлении. И Бог умеет это исправить, потому что тот, кто нас создал, он знает, как нас подчинить. Аминь. Слава. Он специалист по ремонту людей. И он не выбрасывает тех, кто сломанный, он их исцеляет. Исцеляет сокрушенные сердца, да, говорит Писание. Сокрушение – это то, что разбито, да, это то, что сломалось. А Он это исцеляет, это значит, Он это восстанавливает. Слава Господу, значит, Богу нравится нас восстанавливать. Мы специалисты в том, как все ломать, а Он специалист в том, как все исправлять и чинить. Да? То есть у нас хорошо. Это, кстати, с детства, да? Вот что-то мы постоянно где-то стукнемся, там, не знаю, ударимся и фингал себе набьем. А мама с папой всегда нас полечат и пожалеют. Да? Сначала пожалеют, потом полечат. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. Давайте тогда сразу перейдем к посланию. Послание, которым я поделюсь сегодня, я назвал его так. Боже, дай мне знак. Знаете, вы видели такой мем в интернете? Когда верующий говорит, Боже, дай мне знак. И следующая картинка, у него такой дорожный знак в руке, знаете. То есть надо быть точным, чего ты просишь на самом деле. Вот. А это весело. Но что я хочу сказать? Я хочу сказать, что каждый из нас, вот, почему каждый из нас, он рано или поздно задумывается над тем, чтобы изменить себя, изменить свою жизнь, задумываться о переменах. Почему мы вообще задумываемся о переменах? Потому что, наверное, мы понимаем, что жизнь, наша жизнь, она может быть лучше, чем то, как она есть сейчас. Так или нет? То есть мы это понимаем, да? То есть мы понимаем, что может быть лучше, может быть больше, может быть сильнее. Почему же тогда очень немногие решаются на перемены? Потому что есть страхи и неуверенность. И страхи наши связаны с тем, да, я хочу лучше, но а что, если будет хуже? Если я стану на путь изменений, если я стану на путь перемен, вдруг станет хуже, чем так, как есть. И многие решают оставить все, как есть. Да? То есть, ну, это не самая плохая жизнь у меня, которая есть. Ну, может, не самая хорошая. И вот так проходят годы, время течет, и мы находимся в состоянии бездеятельности. То есть мы ничего не предпринимаем, мы ничего не делаем. И, скорее всего, мы понимаем, что изменения к лучшему, они имеют определенную цену. То есть и чем больше изменений мы хотим, тем больше, тем более высока цена. Ставки на кон. Слышали такое выражение? То есть это такая фраза, взятая из игр, и не только, кстати, из азартных, чтобы вы понимали. Но всегда, как бы, знаете, ставка на кон, это всегда есть что-то, что стоит ценного. Ради чего вообще спорт, ради чего игра, ради чего состязание и так далее. Недавно прочел у Клайва Льюиса такую фразу, что ставка на кон, она создает степень вовлеченности человека во что-то. То есть то, насколько я вовлекаюсь во что-то, зависит от того, сколько я поставил на кон. То есть такой пример я вспомнил. Есть такой христианский миллиардер Питер Дэниелс. Он австралиец, его семья владеет целой сетью банков, и он очень состоятельный человек. И однажды он поделился таким примером. Он позвал на сцену человека, молодого человека, и задал ему вопрос: как ты думаешь, сколько времени тебе нужно, чтобы заработать свой миллион долларов? Он сказал там в уме, ну, не знаю, там годы какие-то там мне понадобятся, чтобы заработать и так далее. Он говорит: а если бы вот в этот момент кто-то приставил твоей дочери там пистолет к голове и потребовал бы миллион долларов, как быстро бы ты нашел эти деньги? Он говорит: ну, очень быстро. Да? Один и тот же человек, друзья. Да? Вся разница в чем? В том, что стоит на кону. Понятно, что пример достаточно жесткий, но мы видим, что тот же самый я могу вести себя абсолютно иначе, когда что-то стоит на кону. Есть какая-то ценность, есть какая-то цена. И знаете, те люди, которые ничего не ставят на кон, их устроит любой результат. Абсолютно любой. То есть такие люди, они могут прийти на собрание, но если что, и ничего из него не получить. Почему? А потому что для них там ничего нет. То есть будет результат или не будет, не имеет значения. Такие люди могут пойти учиться, их можно учить, но если это обучение им ничего не стоит, они ничего из него не извлекут. Так или нет? А когда я сам решаю идти учиться и очень часто плачу за это, да, тогда это для меня имеет ценность. И разница в том, как учатся люди, зависит от того, что стоит на кону. Поэтому многим людям и не важно, войдут они в свое призвание или не войдут, будут они служить Богу или не будут. И этот принцип Иисус, он показал как один из важнейших принципов в Царстве Божьем. Потому что Иисус, он привел две притчи, и они очень близки. Это Евангелие от Матфея, 13 глава. Они следуют одна за другой. 13 глава и 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу». Сокровище – это ценность, да? Так или нет? «И это сокровище, которое скрыто на поле, которое, найдя, человек утаил, то есть никому не сказал. Он нашел его на участке земли. Он понял, что все, что найдено не на твоем участке, не твое. Поэтому, чтобы приобрести сокровище, нужно приобрести поле. И что он делает? Написано, что он, найдя, утаил, и от радости о нем, о чем? О сокровище, идет и продает что? Все. Он все продает. Да? И покупает это поле. Но он покупает его не ради поля, а ради сокровищ. Следующая за нею притча, Иисус говорит, еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и опять-таки продал все, что имел, и купил ее. Внимательно, это слова Иисуса Христа о Царстве Божьем. То есть Иисус недвусмысленно дал понять, что для того, чтобы получить Царствие Божие, необходимо поставить на кон. И не просто что-то, а все. Знаете, это парадокс Царства Божьего. Царство Божье полно парадоксов. Парадокс – это противоречивое, как бы на первый взгляд, даже взаимоисключающее понятие. К примеру, чтобы получить, нужно дать. Да, это принцип царства. Да? То есть, чтобы семя, к примеру, выросло, оно сначала должно умереть. Чтобы родилось, что-то новое пришло, что-то должно умереть. И Царство Божие полно парадоксов, и это один из них. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что Царство Божие, оно даровано нам по благодати через веру. Так или нет? Потому что Царство Божие – это и спасение, это и жизнь вечная, и отношения с Богом, и так далее. Но с другой стороны, когда я принимаю Царство Божие, я уже его принял, я уже его получил верой по благодати. Я вдруг, живя уже какое-то время, я понимаю, что мне для того, чтобы удержать это царство и сохранить его, мне нужно отдать все. Потому что мы знаем людей, которые тоже по благодати получили царство, но их сегодня с нами нету. Они выбрали что-то более ценное в этом мире, чем царство, чем Христос, чем спасение, чем вечная жизнь. Они уже разменялись, и их нету. Они уже потеряли этот дар, они потеряли эту благодать. И я понимаю, я бы мог быть тоже в числе этих людей, потому что я же тоже человек, и что-то тоже влечет меня, и что-то тоже обольщает меня в этом мире. Но тем не менее я понимаю, что мне, чтобы удержать и сохранить это, мне надо отдать все. Аминь. И оно того стоит, друзья. Аллилуйя. Поэтому, знаете, иногда неправильно понятая благодать, я понимаю, она как будто бы испортила некоторых христиан, именно их неправильное понимание благодати. Оно как будто испортило их жизнь, испортило их. И та благодать, которую они как получили, она не нашла проявления. Вот в реальной жизни ее как будто бы не видно. Потому что мы пытаемся думать, что благодать – это когда Бог что-то делает вместо тебя. Это как будто бы Бог тебя заменяет в твоей же жизни. Но на самом деле это не благодать. Бог никогда не хотел и не обещал заменить меня в моей жизни. Вы понимаете? Он никогда не говорил, я буду делать все вместо тебя. А ты ничего не будешь делать. Ну, и зато все у тебя будет. Вот. Но иногда, знаете, мы пытаемся скрыть за своей вот какой-то вот духовностью или смирением, желанием угодить Богу, вот просто скрываем свою нерешительность. И этим как бы оправдываем свою бездеятельность, свои страхи и свое нежелание брать ответственность. Ну, я ищу Божью волю, я хочу на 100% знать план Божий для меня. Я жду подтверждения от Бога, какой следующий шаг мне надо сделать. И ну, как будто действительно, вот кажется, ну, реально, духовно, да, очень смиренно как-то звучит и так далее. Но вот слова апостола Павла в послании к Колоссянам или к Колоссянам, 2 глава. Такая интересная, замечательная фраза. С 21 по 22 стих. Или даже с 20. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. что все и сливает от употребления по заповедям и учению человеческому, это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть апостол Павел, он, понятно, это место Писания, возможно, не совсем о том, о чем я сейчас говорю, но здесь как бы он показывает некий принцип, принцип бездеятельности, оправданный некой вот такой вот духовностью и неким таким смиренномудрием. Потому что здесь сказано, вот не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. То есть это некое вот состояние неделания чего-то, да, которое якобы имеет вид мудрости. Но ничего не делание, это не особо то, что как бы... Павел говорит, это как будто бы Бог не разрешает, знаете. Вот Бог не позволяет этого делать, поэтому мы как бы этого и не делаем. И на самом деле Бог, Он деятельный, да? Он очень деятельный. И Он все время что-то делает, Он делает что-то в нашей жизни, Он делает вот прямо сейчас, можете себе представить, вездесущий Бог действует одновременно в жизни миллиардов людей. В жизни одновременно, Он не делает что-то, то, знаете, когда Он думает о тебе, как бы ответить на твою молитву, это не значит, что Он в этот момент не думает о других людях. Он думает одновременно о многих людях. И все время думает над тем, как осуществить свою волю. И, знаете, иногда вот я слышал распространенное убеждение, что ничего нельзя как бы делать без какого-то личного, особого такого вот одобрения со стороны Бога и Его какого-то знака. Вот, чтобы что-то делать, ты должен получить вот какой-то знак от Бога. Обязательно. Вот. А без Него ты делать ничего не должен и не можешь. Я очень часто слышал, когда люди говорят, и я никогда никому не помогаю, если Бог мне не скажет. Или очень часто, когда были времена, я обращался к людям, говорил, знаете, может быть, вы бы как бы служением занялись каким, или вот этим, или вот этим. И в ответ всегда, Бог мне ничего не сказал. Но я понимаю, когда есть моменты судьбоносные такие, да, когда тебе действительно нужно определиться со своим призванием, там, или на ком жениться, или за кого выйти замуж. Там, есть такие вот важные моменты в жизни, которые стоит получить особое как бы, знание воли Божьей на то или иное. Но когда человек вообще не находится в служении, или он его избегает, и при этом он говорит, ну, Бог мне ничего не сказал. Я думаю, это то, что имеет только вид мудрости. И это то, что имеет только вид некого смирения. Но это все псевдодуховность, друзья. Это все псевдосмирение. Поэтому именно это является причиной, почему возникают истории о добрых самаритянах. Это истории о том, когда неверующие люди, они фактически делают то, что должны делать верующие. В то время, когда левит и священник заняты своим делом, поиском божественного одобрения или знака свыше, обычные люди, может быть, далекие от церкви, они делают Божью работу, они совершают Его служение. Но правильно ли это, друзья? Как вы считаете? Должно ли быть так? Ведь это же нарушение какой-то духовной природы, да? Потому что естественным является, когда священник служит, людям, являя Бога. Левит служит, являя Бога, а не какой-то халдей, извините, самаритянин, далекий вообще от Бога, церкви, являет доброту Божию. Это какая-то аномалия, я так думаю. Аминь. Слава Господу. Бог, Он использует то, чем мы занимаемся. И знаете, в последнее время я слышу очень важное послание, которое на самом деле не новое, его проповедовал еще Мартин Лютер. Это послание, оно звучит так, что твоя миссия, она в твоей профессии, она в том, чем ты занимаешься. То есть не надо ждать, что осуществить призвание, нужно стать обязательно апостолом, пророком, евангелистом, пастором или учителем. Но ты можешь осуществлять свое призвание уже сейчас там, где ты находишься. Быть посланником Господа там, где ты есть сейчас. Именно так Бог и делал. Аминь. То есть мы видим, как Бог, призывая людей, к примеру, мы не видим в жизни Авраама, что Бог, он заставил Авраама оставить, вот, к примеру, скотоводство и сказать, вот оставь это, пожалуйста, и занимайся, чтобы осуществить свое призвание, занимайся только вот этим. Он делал и то, и другое одновременно. И одно почему-то не помешало. Я понимаю, есть случаи, когда действительно нужно что-то оставить, чтобы осуществить. Но таких случаев не так много вообще. Поэтому нам, знаете, нужно все-таки видеть связь между тем, что я делаю, и тем, чем я могу заниматься, то, что я делаю сейчас. И связь в этом есть также и благословение, и в этом также может осуществляться божественный план для моей жизни. Я могу осуществлять призвание, слава Господу. И Бог благословляет не то, чем я не занимаюсь, а то, чем я занимаюсь, то, что я делаю. И, знаете, воспринимать чудеса, и иногда мы слишком много возлагаем надежд именно на чудо, вот, что вот благодаря чуду, сверхъестественному чуду, я действительно стану и преуспевать, и буду богат, и буду счастлив, и семья у меня хорошая будет, и дети будут счастливы, и дом у меня будет, и все у меня будет, и все, как говорится, будет сверхъестественно. Но в действительности Бог использует сверхъестественное там, где уже естественно невозможно. Понимаете? Где естественно невозможно, там Бог проявляет свои чудеса. И чудеса происходят именно в той сфере, где человек чем-то занят. Любой пример из Библии возьмите. Аминь. Когда Иисус говорит ученикам, вы сети забросьте. Почему именно сети? Потому что, во-первых, у них были сети, да? А во-вторых, они умели это делать. То есть Он не сказал им сделать что-то другое. Он сказал им сделать то, что они умели делать. И Он явил там свое чудо. Да? Даже если до этого написано, они ловили там всю ночь и ничего не поймали, тем не менее Иисус не сказал им, знаете, ну раз у вас ничего не получилось, идите тогда, в общем, в казино, я вас там благословлю. Крутни рулетку, выиграл лотерейку там, и все будет хорошо. Нет, Он сказал, знаете что, ребята, еще раз закиньте сеть. Еще раз это сделайте. Ну, Господи, мы ловили, ничего не поймали. Да-да, давай, ну хорошо, по слову Твоему закинем. Закинули и поймали так, что не могли вытащить. Аминь. И это тоже нормально, друзья. И благословение приходит через сферу моей деятельности. И второе, через что приходит благословение, а вот здесь это требует особого внимания, это отношения. Это отношения с людьми. Потому что, знаете, я вот просто сидел буквально недавно и размышлял, через каким образом в моей жизни случились самые большие чудеса. Вот, знаете, вот когда тебя благословляли чем-то таким существенным, не просто там подходили, как обычно братья и сестры в церкви подходят, руку тебе на плечо ложат, в глаза с любовью смотрят, говорят, благословляю тебя. Нет, а когда мне машину подарили, например, вот, очень дорогую, это было не через людей, которых я вообще не знал. Это были люди, с которыми у меня были близкие и тесные отношения. То есть я вспоминал, как Бог благословил меня в Киеве там, недвижимостью. Это тоже было через родственные отношения. То есть я подумал, что отношения – это важная сфера, через которую в мою жизнь приходят благословения. И это те две вещи, которые нужно не пренебрегать, а наоборот, развивать. Потому что часто я слышу, как люди, они портят отношения с близкими людьми. И при этом они ожидают благословения от кого-то, кого они вообще не знают. Но почему-то так не происходит. То есть сфера отношений, она также очень важна для нас. Сфера деятельности и сфера отношений. Сфера отношений – это семья, это дружба, это хорошее знакомство и даже партнерство. Знаете, мой пастор в прошлом говорил мне такие слова. Даже когда ты... Кстати, он сам почему-то не последовал этому совету, но совет очень хороший, я следую ему всегда и до сих пор. Даже когда возникает конфликт у тебя с кем-то, никогда не сжигай мосты. Даже если вы вынуждены расстаться, всегда оставляй открытую дверь. Почему? Потому что очень часто проходит время, и отношения восстанавливаются, и они могут стать еще лучше, еще сильнее. И у меня было много случаев, когда на первый взгляд с людьми, у которых у меня возникали сильные конфликты, но, тем не менее, мы не расставались, сжигая все никогда, чтобы я когда-то с тобой, да не в жизнь. Нет, мы оставляли всегда возможность восстановления отношений. Потом отношения восстанавливались с новой силой, и через это приходило в мою жизнь благословение. Аллилуйя. Поэтому никогда не нужно разрывать полностью отношения. Бог действует там, где действую я. И там, где я ничего не делаю, там ничего и не происходит. Знаете, мы все бы хотели жить, как вот еврейский народ в пустыне, да, где ты, в принципе, не особо занят чем-то, но все приходит само собою, да. И манна каждый день, и вода из скалы, и перепелы там, знаете, откуда-то приходят, прилетают. Как бы все замечательно, но, знаете, вот Бог определил сразу этому период. И Он сказал, что это не должно было происходить 40 лет. Это должно было произойти на этапе их перехода через пустыню в землю обетованную. И когда они вошли в землю обетованную, первое, что они обнаружили, что? Манна перестала падать. Почему? Что, чудеса закончились? Нет, начались другие чудеса. Аминь. Теперь Бог сказал, раньше вы не воевали, теперь будете воевать. Раньше вы не возделывали землю, теперь будете ее возделывать. Теперь у вас будет другой уровень благословений. Теперь Бог сказал именно те обетования об избытке, друзья, о которых мы так молимся, они связаны именно с обетованной землей, а не с пустыней. Бог сказал, когда ты перейдешь через Иордан, и там будешь есть и насыщаться, и там построишь дома, и будешь в них жить, и там у тебя всего будет много, и там ты не будешь ни в чем нуждаться. Но все эти обетования не имеют отношения к пустыне. Но земля обетованная подразумевает переход в деятельное состояние, смена чего-то, смена деятельности. Если в пустыне достаточно было послушания, смирения, да, и просто хождение за Богом, Он туда пошел, ты за Ним, то в новом месте, в земле обетованной, должна быть деятельная позиция. Ты должен сражаться, ты должен завоевывать, ты должен строить там, в пустыне. Этого не надо было делать. И знаете, многие христиане, мечтая жить вот таким образом, фактически они хотят жить в пустыне. Не строить, не сеять, ни деятельности, ни сражения. Вот ничего не делаешь, но просто вот живешь манной. Но мана всегда ограничена исключительно восполнением нужд. Там нет избытка. Все попытки набрать маны больше, чем надо, заканчивались одинаково. Она портилась. Мана – это только на один день. Ну, в пятницу вечером, в шаббат, да, там на два дня. Но и все. Понимаете? Это не сфера процветания. Это не сфера изобилия или избытка. Это сфера покрытия нужд. Нам нужно идти дальше, друзья. Аминь. Есть зона роста, есть куда развиваться и куда расти. Знаете, для меня, я последнее время, как-то у меня была возможность общаться с нашими братьями-баптистами. Это хороший пример. Знаете, это верующие, которые, ну, скажем, они очень скептически относятся вообще к слову процветание. Они считают это греховным. Ну, так. Но что интересно, они процветают. Каждая церковь имеет свой дом молитвы. И они строят эти дома сами, своими руками. И очень часто люди приезжают отовсюду, чтобы только потратить возможность и поучаствовать в строительстве. Они считают это честью для себя. Они очень щедры, они очень открыты, гостеприимны, они очень жертвенны. И я хочу сказать по секрету, я не скажу за всех, но за Одессу я знаю точно. В Одессе баптисты – это одна из самых зажиточных прослоек этого общества. Среди них очень много миллионеров. Люди, которые имеют большие предприятия, большие заводы свои, огромные. То есть это люди, которые просто практически что-то делают. Они молятся, они жертвуют, они трудятся, и они живут в избытке. При этом есть мы, а мы как христиане, мы что, на что мы надеемся? Мы думаем, что вышел в поле, исповедал веру, и в принципе можешь идти спать. Все, ты все сделал, в общем. Все, что мог, да, как говорится. Все, что мог, все сделал. Но не думаю, что мы будем так процветать. Я думаю, что если мы приложим к исповеданию веры деятельную позицию, если мы приложим к исповеданию веры старание, если мы приложим к исповеданию веры свой талант и начнем его реализовывать, мы будем процветать. Я в этом даже не сомневаюсь. Аминь. Знаете, Нам нужно идти развиваться, нам нужно идти на новый уровень, нам нужно учиться. Если нужно, знаете, переучиваться, осваивать что-то новое, осваивать новые возможности, возможно, новые профессии и так далее. Недавно я посмотрел один художественный фильм. Он достаточно дивный. Он называется «Теория Зеро». Фильм... Идея потрясающая. Идея о человеке, который, он способный, он талантливый, достаточно талантливый. Он хороший работник. Но смысл его заключается в том, что он живет ожиданием того, что Бог ему позвонит. И потому что Бог должен ему позвонить, он так думает. Потому что, когда позвонит ему Бог, он скажет ему смысл его жизни. Для чего надо жить, чем, собственно, надо заниматься, что делать, на что потратить себя и так далее. И вот он живет этой мыслью, и каждый раз, заканчивая работу, он стремится домой, потому что Бог же должен позвонить. А телефон дома, на работе нет возможности. Поэтому он договаривается с начальством, чтобы те разрешили ему работать дома, чтобы он, не дай Бог, не пропустил, потому что Бог позвонит, а его дома нет. Обидно, правда? И при этом вот он работает, и он не строит отношения, он никуда не ходит, он в основном сидит дома, он вот живет вот такой вот жизнью, и жизнь его проходит, и... В итоге происходит что? Вот, мечтая о том, что позвонит Бог и скажет ему, зачем ему надо жить, какой смысл жизни, каждый его день он проживает бессмысленно. Бессмысленностью наполняет свой каждый день в ожидании того, что придет когда-то момент, и он узнает смысл жизни. И знаете, это вот и напоминает нашу вот псевдодуховность. Когда вот, да, мы так в смирении ждем, когда вот однажды вот что-то случится, а до того, как это случится, и Бог даст мне знак и все мне объяснит, я буду жить ожиданием. При этом я не буду тратить время на отношения, я не буду ничего строить, я не буду учиться, я не буду служить, я просто буду ждать. Знаете, вот новый такой вот персонаж появился в интернете, называется Ждун. Вот Ждун такой, вот он ждет. Да, он такой прикольный. И вот что интересно, что с одной стороны... Фильм называется «Теорема Зеро». То есть «Зеро» – это ноль, да, знаете по-английски. А «Теорема» – это древнее греческое слово, которое буквально означает «зрелище». Такое вот театральное представление, очень яркое, вот на что просто хочется смотреть. И вот парадокс, да, с одной стороны, вот, человек живет, и он обнуляет свою жизнь сам. С другой стороны, вот зрелище – это вот что-то, на что мы смотрим. Вот когда вы смотрите фильм или театральное что-то, вот на что вы, собственно, обращаете внимание? Что вам нравится в этом? Вот что для вас вот привлекательно в том, что вы видите? Хорошо, что в этом сюжете? Просто вот представьте себе, да, вот сюжет, ладно, вот сюжет это, вот представьте, сюжет фильма это ваш один день в понедельник. Вот вы включаете, и видно, вы проснулись такой. Идете куда-то там в туалет, из туалета в ванну, из ванной на кухню, и вот из кухни на работу. Как вы думаете, это привлекательный фильм? Вот фильм про вас в понедельник, например. Вот что там зрелищного? Понимаете, да? То есть мы понимаем, что нам нравится, когда мы смотрим фильм, что нам там нравится? действие, которое происходит, да? Какие-то события там происходят. И вот это для нас зрелищно, это для нас привлекательно. Вот эта теорема, да? И это интересно, и это важно. Но вот фильм про меня сегодня, это интересно? Почему? Почему? А вот подумайте, я понимаю, это вам интересно. А подумайте, если бы этот фильм смотрели другие. Им интересно? Как вы думаете, чтобы этот фильм стал интересным, чего ему не хватает? Вот чего не хватает вот вашему фильму о вас, чтобы он стал интересным? Это все общее понятие. Когда люди смотрят на вашу жизнь, они видят план Божий. У вас что, табличка на груди? План Божий. Что это такое, план Божий? Вот что это, поймите? Или это как лозунг, знаете, в коммунистические времена? План там Божий там за 5 лет. Что это? Вот о чем это? То есть, понимаете, что не хватает вашему фильму, чтобы он стал зрелищным? О, это уже что-то конкретное, правильно? Вот что бы вы добавили в свой фильм? Это было бы интересно людям смотреть. Они бы... Супер. Они так и представляют тебя в очках и с указкой, и ты рассказываешь, им интересно. И мы все... Супер! Жги, Лариса, давай! Аллилуйя! Ты такие фильмы смотришь? Нет. А почему? Представь, ты видишь такую вот сестру, которая просто рассказывает что-то интересное. И показывает, да? А вот это ей уже интересно, да. Вот, вот, понимаете? То есть это то, над чем надо думать, друзья. То есть какая наша жизнь? Она или идет к чему-то, что обнуляется? Или мы ждем какого-то сверхъестественного знака для того, чтобы начать что-то делать? Или, возможно, в нашем сердце уже полно вещей, которые Бог уже давно нам говорит. И говорит, давай уже просто начинай это делать. Мало того, у тебя есть талант, начни развивать этот талант. Начни действовать. Аллилуйя. И вот то, с чего я начал, друзья, когда Иисус, Он пришел и провозгласил за кафедрой первое место Писания, которое Он вообще когда-либо упоминал, Он сказал, «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». И дальше сказано, что Он говорит о людях с проблемами, с бедами, да, кто-то сокрушен, кто-то болен, кто-то в узах, и Он освобождает узы, темниц, из темниц выводит узников, сокрушает иго, исцеляет сердца разбитые и восстанавливает, и дает елей радости. И дальше Исаия, он продолжая эту фразу, он говорит после лета Господне благоприятное, он говорит о том, что застроятся развалины вековые. Это значит, что после того, когда Господь, Он совершит в нашей жизни исцеление, мы не должны оставаться в бездеятельной позиции. Исцеленный, но бездеятельный. Там сказано, что мы должны перейти в деятельное состояние. Начать создавать, застраивать то, что было разрушено. Не продолжать жить в этих развалинах, которые были разрушены. О, с моей жизнью такое случилось. Начни застраивать. Это значит, меняй свою позицию. И это и есть воля Божья для нас. Не просто быть и был больной, исцелился и остался бездеятельным, ничего не делаю, ничем не занимаюсь. Нет, переходи в деятельное состояние. Используй свое здоровье для служения, используй свое здоровье для того, чтобы созидать, помогать людям, помогать себе, расти, развиваться. Если получил свободу, не просто живи в состоянии, вот я освободился, и что ты создал, уже будучи свободным человеком? Что ты создал? Что ты сделал? Что ты сделал со своей жизнью? Ну, особо ничего. Переходи в деятельное состояние. Иди учись. Знаете, верни все, что дьявол у тебя украл. Если ты так и не получил образование, иди его и получи. Если так сложилось, я и не получил профессию, иди ее и получи. О, я там потерял так много. Так верни все это. Аллилуйя. Вот что нужно делать, друзья. Давайте помолимся. Аллилуйя. Отец, мы молимся во имя Иисуса и просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого. Дай нам, Господь, расти. Дай нам.